В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 7 ноября в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте, сегодня в нашей программе Бедина Иванишвили встретился с членами неправительственных организаций. Вступление России в ВТО – компромисс или игра? Лейбористы Грузии начали новые акции неповиновения властям. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Олег Кусов.
Главное в новостях. Министр финансов стран ЕС обсуждает выделение Греции финансовой помощи в размере 8 миллиардов евро. Налоговая милиция Украины возобновила расследование 4 уголовных дел в отношении Юлии Тимошенко. Военные действия против Ирана были ошибкой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Министры финансов стран ЕС начнут в понедельник вечером в Брюсселе двухдневную встречу, главная тема которой – предоставление Греции очередного транша финансовой помощи в размере 8 миллиардов евро. Эти средства сейчас заморожены в связи с политической неопределенностью в Греции, из-за которой Афины пока не одобрили соглашение с Евросоюзом о срочных мерах по преодолению долгового кризиса. Ведущие греческие политики сегодня обсуждают кандидатуру нового премьер-министра, после того, как действующий глава правительства Георгиос Папандреу согласился уйти в отставку. Ожидается, что новый премьер-министр возглавит временное коалиционное правительство, цель которого – перевести страну к досрочным выборам и добиться получения финансовой помощи от ЕС и Международного валютного фонда, без которой Греция не сможет избежать дефолта. Президент России Дмитрий Медведев и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард в понедельник обсудили в Москве итоги саммита группы 20, прошедшего во французском городе Канны. Ранее российские представители заявляли, что Москва может принять участие в оказании помощи при преодолении долгового кризиса в еврозоне в сотрудничестве с МВФ. После встречи с Медведевым Кристин Лагард отправился в Государственный университет Минфина России. Выступая там с лекцией, она подчеркнула, что России в условиях высоких цен на нефть необходимо наращивать резервы бюджета. Представитель Международного валютного фонда столь высокого ранга впервые за последние 7 лет прибыл в Москву с официальным визитом. Налоговая милиция Украины возобновила расследование 4 уголовных дел в отношении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, закрытых в начале 2000-х годов. Из Киева рассказывает Виталий Ивахненко.
В Лукьяновском СИЗО Юлии Тимошенко вручили копии постановлений о возбуждении 4 уголовных дел. Они касаются деятельности во второй половине 90-х годов компании «Единые энергетические системы Украины», которой руководила Тимошенко. Ее подозревают в подлоге документов, контрабанде газа и уклонении от уплаты налогов. Все эти дела возбудили еще в 2001-м, а спустя 4 года после Оранжевой революции их закрыла Генеральная прокуратура Украины из-за отсутствия состава преступлений.
Верховный суд в 2005
сказал, что эти дела закрыты законно. Однако нынешнее руководство Генпрокуратуры утверждает обратное, поскольку им нужно, чтобы Тимошенко не смогла участвовать в политической жизни страны.
В политическом житті країни.
Заявил на пресс-конференции адвокат экс-премьера Сергей Власенко. Возобновление расследования уголовных дел против Тимошенко, по мнению экспертов, призвано продолжить кампанию по ее дискредитации как в глазах избирателей, так и Запада. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Эхо Кавказа. Новости.
Военные действия против Ирана были бы серьезной ошибкой. Подобное вмешательство чревато непредсказуемыми последствиями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он выразил эту позицию сегодня в Москве на встрече с министром иностранных дел Ирландии Эмоном Гильмором. На днях президент Израиля Шимон Перес не исключил вероятности нанесения военного удара по Ирану в связи с новыми данными о развитии ядерного потенциала этой страны. Даниэль Ортега переизбран президентом Никарагуа. Согласно предварительным итогам состоявшегося вчера голосования, лидер левого Сандинистского фронта получил около 60% голосов избирателей. У его главного соперника, либерала Фабио Гадеа, только 25%. Сторонники Ортеги вышли на улицы, чтобы отметить его победу. Оппозиционеры говорят о фальсификациях и других нарушениях в ходе голосования. В ряде городов в ходе оппозиционных демонстраций произошли столкновения с полицией. Глава миссии наблюдателей ЕС Луис Янез заявил, что выборы прошли в нормальной и спокойной обстановке. Но отметил, что обеспокоен возможным вмешательством руководства страны в деятельность избирательной комиссии. В Москве в понедельник прошла презентация новой книги Егора Гайдара и Анатолия Чубайса «Развилки новейшей истории России», рассказывает корреспондент Михаил Соколов.
Презентация книги «Развилки новейшей истории», на которой выступали бывший вице-премьер Алексей Кудрин, профессор Евгений Ясин, телеведущий Николай Сванидзе, была приурочена к 20-летию правительства реформ Ельцина, Гайдара и Бурбулиса. Как считает Анатолий Чубайс, команда Гайдара выполнила свою программу, обеспечив переход от плана к рынку. Переход же от авторитаризма советского типа к демократии не завершен до сих пор. Но происходят тектонические подвижки. Родился средний класс.
Для этих десятков миллионов людей вопрос защиты их собственности не с помощью коррупции, а с помощью закона стал основой их существования, основой их жизни. И он заявит свой запрос. О, как заявит! Совсем серьез. Следующие 5-7 лет в стране неизбежно будут годами запроса на масштабные политические изменения не со стороны недобитых демократов и антинародной интеллигенции, а со стороны среднего класса.
Руководитель компании «Роснана» Анатолий Чубайс впервые за много лет высказался за политические реформы, указав, что Россия стоит на развилке – ужесточение режима или демократизация, как предсказал Егор Гайдар. Михаил Соколов, Радио «Свобода», Москва.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сегодня в Вашингтоне проводит переговоры с президентом США Бараком Обамой. 31 октября Союз НАТО завершил воздушную операцию в Ливии, заявив, что полностью выполнил мандат ООН по защите гражданского населения этой страны в период внутреннего вооруженного конфликта.
Спасибо. С новостями был Олег Кусов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Власти де-факто Южной Осетии, как известно, выступили против допуска международных наблюдателей для мониторинга грузов на административной границе. Тему достигнутых договоренностей по ВТО между Москвой и Тбилиси активно обсуждают и кандидаты в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия. Большое внимание они уделяют положению договоренностей о присутствии на государственной границе представителей мониторинга. Международным наблюдателям на юго-осетинской границе делать нечего, убеждены все, кто затронул в своих беседах эту проблему. И сейчас я попрошу своего коллегу Олега Кусова, который находится со мной в студии, рассказать об этом.
Да, согласно российско-грузинским договоренностям, представители некой международной компании должны появиться по обеим сторонам государственной границы, то есть на российском пункте пропуска перед северным порталом Рогского туннеля и около южного портала на юго-осетинской территории. То есть фактически Россия впервые после августа 2008 года согласилась на присутствие в Южной Осетии международных наблюдателей, пусть даже с функциями таможенного мониторинга. Поскольку договоренности были достигнуты в предвыборную пору, эту тему кандидату не смогли обойти, но при обсуждении проявили единодушие. Все убеждены, что международным наблюдателям на Транскаме делать нечего. Вот, например, что мне сегодня заявил один из кандидатов президента Южной Осетии Алам Плиев.
Россия, давно ведя переговоры о вступлении в ВТО с разными странами в отдельности, имеет право заключать соглашения, которые российской стороне приемлемы. Однако говорить о контроле границы Южной Осетии не следует, потому что мы с момента провозглашения нашей независимости сами способны обеспечить проходимость, законность, безопасность нашей границы с Российской Федерацией и в международном мониторинге не нуждаемся. Все грузы и товары, которые проходят через границу на территории республики Южной Осетии, а также из Южной Осетии в Российскую Федерацию, у нас проходят, конечно же, соответствующее оформление. На все товары выдаются сертификаты, если это предусмотрено заранее. И мы в таком режиме работаем уже много лет.
Это был один из кандидатов в президенты Южной Осетии Алам Плиев. В Южной Осетии, как создается впечатление, очень недовольны Москвой, но слух, правда, стараются этого не говорить. Прежде претензий к Кремлю здесь не было, была только благодарность за август 2008 года. Ну что, времена и настроения меняются, Кэти.
Олег, спасибо, это был Олег Кусов. За переговорами по вопросу вступления России в ВТО внимательно следят и в Сухуми. Министерство иностранных дел самопровозглашенной республики уже заявило, что никаких международных наблюдателей не допустит. От дальнейших комментариев чиновники воздерживаются. И пока соглашение между Россией и Грузией не будет подписано. Однако в абхазском обществе отношение к российско-грузинским переговорам в основном негативное. Поведение России здесь называют просто бесцеремонным. Тему продолжит Виталий Шария.
Сегодня утром я наткнулся на изданный в 1955 году в абхазском госиздательстве труд выдающегося абхазского историка Георгия Алексеевича Дзидзария «Восстание 1866 года в Абхазии» и стал перечитывать страницы, которые произвели на меня большое впечатление когда-то еще в студенческие годы и которые в последние месяцы мне не раз вспоминались. В главе «Непосредственные причины восстания» — это восстание у нас еще часто называют Плыхнинским — историк цитирует статью потомка владетельных князей Абхазии Георгия Шервашидзе о фактах надменного отношения царских чиновников и офицеров к абхазскому населению, свидетелем которых он был. Насколько чиновники не только не изучали обычаев старины, но не руководствовались даже общечеловеческой этикой, сейчас вам доложу. Однажды, отдавая приказание сельскому старшине, чиновник Черепов сказал: «Значит, завтра к вечеру я у вас буду. Собери кого нужно, чтоб меня встретили. Да, мне придется у вас переночевать. Прикажите там девчатам хорошенько вымыться и старых рож, чтоб не было». У старшины блеснул в глазах зловещий огонь, но он удержался и только ответил: «У нас всегда все хорошо умыты, но вас не ждут». С этими словами он ушел. Так как разговор этот происходил при мне, то я заметил господину Черепову, что таким языком говорить с ними не следует, и что напрасно он это делает. «Ничего», — ответил он, смеясь, — «надо их понемножку цивилизовывать». На следующий день, когда Черепов поехал в деревню, то ни в один дом его не пустили, и сход к нему не собрался. Ему пришлось возвращаться в 10 часов вечера верхом. Раздеваясь спать, возмущенный, он ругался: «Погодите, подлецы, я вам покажу, как над русским чиновником издеваться». Конец цитаты. Сейчас, конечно, совсем иные, более просвещенные времена. Но мне вспоминается, как на одном из круглых столов пару лет назад российский политолог Сергей Маркедонов, я видел его выступление по телевидению, с возмущением рассказывал о приезжающих порой в Абхазию из России бизнесменах с распальцовкой. Я бы назвал таких духовными потомками чиновника Черепова. И вот на днях тот же Маркедонов выступил с очень, на мой взгляд, толковым и честным комментарием итогов российско-грузинских переговоров по ВТО «Мягкий реванш Тбилиси». Конечно, лишь время покажет, выгодность или невыгодность для российской страны этих соглашений. Но одно бесспорно, Москва, как пишет Маркедонов, приняла решение через голову своих абхазских и юго-осетинских союзников, даже не попытавшись создать иллюзию обсуждения ситуации с ними. Этакая милая бесцеремонность. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И политолог Сергей Маркедонов продолжает тему вступления России в ВТО в рубрике «Взгляд из».
Вся история вокруг российско-грузинских переговоров по ВТО, в общем-то, никакой Америки не открыла. Противоречия между Россией с одной стороны и Абхазией с Южной Осетией с другой существовали всегда. И они никуда не исчезнут и после обретения Российской Федерации долгожданного статуса члена Всемирной торговой организации. Сами эти противоречия обусловлены в первую очередь различными масштабами участников кавказской геополитики. Если для Абхазии и Южной Осетии всего три вопроса, такие как национальное самоопределение, Грузия и российско-грузинские отношения, фактически описывают всю их политическую повестку дня, то для России круг приоритетных вопросов намного шире. Как следствие разной оценки и перспектив признания, вспомним, сколь долго этот вопрос разводил Сухуми и Москву по разные стороны, и экономического, а также военного проникновения российских интересов в Абхазию и Южную Осетию, споры по поводу имущественных и финансовых проблем. Добавим к этому и такой сюжет, как национальный эгоизм, присущий как малым, так и большим игрокам. В условиях, когда чеченский вопрос был главным вызовом единства и целостности России, Москва была готова объявлять блокаду Абхазии и совместно с Грузией продвигать эту инициативу на уровне глав государств СНГ. Как только грузинское поведение стало угрожать российским интересам на Большом Кавказе, Москва увидела в Сухуми и в Цхинвале стратегических партнеров, с которыми необходимо эффективно кооперировать. А разве власти Южной Осетии всегда блюли российский финансовый интерес в процессе восстановления разрушенной республики? Или абхазские власти были последовательными защитниками имущественных прав граждан Российской Федерации на своей территории? Таким образом, история с ВТО лишь подтвердила тот факт, что даже патроны клиент – это не одно целое, и их интересы и приоритеты могут не совпадать. Главное в этой ситуации лишь грамотные и конструктивные шаги по минимизации издержек и достижению компромиссных взаимовыгодных решений. Вот с этим как раз все выглядело далеко не идеально. Начнем с того, что Россия, как это нередко бывало ранее в аналогичных ситуациях, проиграла информационное пространство. Как говорят боксеры, за явным преимуществом. Грузинские политики и дипломаты смогли найти свою интерпретацию прогресса на двусторонних переговорах, в то время, как их российские коллеги ограничились молчанием. Что произошло в итоге? Грузинская сторона, изобразив свою готовность к компромиссу как победу, смогла в очередной раз преподнести статус Абхазии и Южной Осетии как марионеток. В самом деле, раз с их позициями Кремль не считается, не принимает их негативную реакцию на размещение международных наблюдателей, значит, их и не стоит рассматривать всерьез. Значит, все дело в Москве, у которой находятся ключи к двум конфликтам. Надави на нее, и долгожданный контроль над мятежными республиками будет достигнут. Надо ли говорить, что разговорчивость Тбилиси на фоне молчания Москвы заронила немало сомнений в искренности российской политики в Абхазии и в Южной Осетии? К сожалению, Кремль не может вполне осознать вещь, которая, что называется, лежит на поверхности. Чем меньше он будет проявлять публичный респект по отношению к Сухуми и к Цхинвали, тем меньше у него будет возможностей для успешного продвижения собственной линии на Южном Кавказе. Ведь если такого уважения нет, значит, имеет место банальная оккупация. А раз так, то какой смысл втягивать Абхазию, учитывать ее интерес? В противном же случае есть возможность акцентировать внимание на этнополитическом самоопределении двух бывших автономий Грузии, воспринимающих российскую защиту как важный элемент политической идентичности, с которым можно не соглашаться, но надо считаться. И в данном случае даже публичное признание расхождений с союзниками может сработать в плюс, а не в минус. И для собственной динамики двусторонних отношений между Москвой и непризнанными образованиями, и для формирования общего геополитического кавказского контекста. В первом случае можно было бы избежать ненужных фобий и страхов со стороны союзников, а во втором – усложнить восприятие Грузии и российской кавказской политики в целом. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
И сейчас у нас на линии прямой связи коллега Сергея Маркедонова, политолог Паата Закхариашвили. Паата, добрый вечер.
Добрый вечер.
Паата, вот вы выслушали мнение вашего коллеги. Скажите, вы в основном с ним согласны или по всем параметрам?
Ну, это не мнение было, цели доклада, конечно, лучше было бы слушать более удобным положением ситуации, читать даже, но в целом я не согласен, конечно. Там господин Маркедонов хочет, конечно, для России лучше, чем получили, поэтому это естественно, что геократически, скажем так, настрой объясним. Но я считаю, что Россия получила больше, чем было описано сейчас вот, в докладе господина Маркедонова.
То есть я вы считаете, что это не компромисс с ее стороны, а это хорошая игра, где Россия вышла победителем?
Да, конечно. В итоге победителем вышло мировое сообщество.
Ну, это уже неплохо.
Да, конечно. Международная торговля ВТО вышел победителем, потому что Россия в этой организации лучше, чем вне этой организации. И Грузия, как часть мирового сообщества и член этой организации, тоже выиграла от этого. То есть не касается конфликтной зоны Абхазии и Южной Осетии, сам по себе, если представить, что конфликта нет или еще более худшем положении, что ситуации, в любом случае, вступление России в ВТО, это очень важно для Грузии, для мирового сообщества, и, соответственно, это здорово, великолепно. Государственные интересы Грузии выиграли, потому что такой большой, огромный как ее сосед, как Россия, становится более цивилизованным. Не абсолютно цивилизованным, конечно, но более цивилизованным в торговых отношениях, чем было до сих пор. В этом, конечно, выигрыши все. И мировое сообщество, и Россия, и Грузия. Так что это самый главный плюс. Но что касается каких-то преференций и да, по отношению к приграничным зонах между Грузией и Россией, здесь, конечно, не все так, скажем так, хорошо для Грузии, как сейчас было описано. Потому что Грузия требовала, чтобы со стороны Грузии, то есть на ПСОУ, Крымского туннеля, там должны грузинские таможенники со своим грузинским флагом, там, с амуницией, там, одеждой и так далее, и так далее. В итоге получили то, что грузинские таможенники нигде не стоят, а мониторы, международные мониторы будут стоять где-то в горы, где и так стояли грузинские таможенники и до этого. То есть никто не сомневался в этом. Никто не обсуждает вопрос, что на территории Абхазии и Южной Осетии сегодня там, чтобы расквартировались или грузинские, или какие-то международные мониторы. Это исключается. Так что сам по себе шум, как будто который идет из Абхазии и Южной Осетии, явно манипулированный, явно искусственный, чтобы Россия смогла бы использовать это в Женеве, что вот видите, не только я против чего-то, вот и Абхазия, и Осетия не против этого всего. Поэтому это очень хорошо срежиссировано и срежиссировано со стороны России, чтобы в один голос там в общей симфонии Абхазии, русские и Осетии выступали против размещения на территории Южной Осетии и Абхазии со стороны Грузии, например, этих мониторов или таможенников. В любом случае, конечно, Россия уступила меньше всего. Грузия уступила больше всего.
Но при этом...
То, что мы имеем, конечно, положительный результат для всего мирового сообщества, в том числе для Грузии и России.
Ну да, при этом получилось, что и волки целы, и волки сыты, и овцы целы. Ну, это
да,
уже...
По отношению к конфликтам эти переговоры ничего не принесли бы. И просто все в этом убедились. Грузия хотела заодно еще и сделать что-то для конфликтов, но от этого ничего не получилось. И Осетия, и Южная Осетия не тронуты, и грузинские, скажем так, позиции не ухудшились, и так они в худших условиях находятся. И Россия получила то, что на границу между Грузией и Россией, на ПСОУ и в Руврокки, до сих пор не будут контролировать никто, кроме как Россия, с обоих сторон.
Ну, а на отношения России с самопровозглашенными республиками вы тоже считаете, это никак не повлияет? То есть это тоже заявление властей де-факто республик, это тоже как бы часть игры, да?
Это все часть игры, это для... Это России нужна для Женевы, чтобы показать, что там не все так гладко, не все решается между Грузией и Россией, мол. Там еще другие голоса. Хотя их никто не трогает, потому что в переговорном процессе нигде не звучало, что на территории Абхазии и Южной Осетии должны размещаться эти мониторы. Никто об этом не говорил давно, уже последние 2 месяца об этом речь не идет. Соответственно, их выступление однозначно странно. Если бы не в интересах России, чтобы показать, что ситуация сложнее, чем как будто кажется.
Большое вам спасибо, Паата. Я напомню, что у нас на линии прямой связи из Тбилиси был политолог Паата Закаришвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня бизнесмен Бедина Иванишвили встретился с членами неправительственных организаций Грузии. Об этом расскажет Нона Суварян.
Вопреки сложившейся традиции, Бедина Иванишвили встретился с представителями неправительственных организаций не в своем бизнес-центре, а в одном из залов гостиницы «Кортьярд Мариот». Мест для всех не хватило, пришлось принести стулья. Иванишвили пришел на несколько минут раньше. Журналистов сразу же предупредили – встреча закрытая. Но прежде чем журналисты покинули зал, Иванишвили заявил о своем намерении быть стратегическим партнером неправительственных организаций, а после того, как покинет политику, работать с гражданским сектором. Иванишвили был намерен больше слушать, чем говорить. Об этом бизнесмен заявил сразу. И, как отмечают представители неправительственных организаций, он сдержал слово. После двухчасовой встречи бизнесмен ограничился лишь коротким комментарием.
Я познакомился с очень интересными людьми, пометил для себя много вопросов. В ближайшем будущем я намерен с ними сотрудничать более тесно, по конкретным темам и проектам. Я увидел группу людей, которые встанут рядом с нами для достижения целей, которые есть у нашей команды.
Желание Бедина Иванишвили установить тесные связи с гражданским сектором отметила и директор фонда «Открытое общество Грузия» Кетти Хутишвили.
Не исключено, что часть неправительственных организаций он пригласит в свое движение, которое намерен создать. С другими, наверное, отыщет какую-то иную форму сотрудничества. Лично я считаю важным отделение благотворительной деятельности от политической.
Но, как говорит представитель Центра избирательных пиар-технологий и исследований Кахи Кахишвили, многие НПО не скрывали своего желания сотрудничать с бизнесменом.
Общественные организации, которые испытывают политические симпатии к Бедине Иванишвили, должны перенести свою деятельность в политическое поле. Чувствовалось, что выступавшим нужно финансирование. Я, как юрист, посоветовал бы им одно. Не стоит переходить определенную границу. НПО – это НПО, а политическая фигура – это политическая фигура. Переплетение НПО и политических организаций мы видели в 2003 году, что не привело к хорошему результату.
Практически все представители неправительственного сектора, описывая ход встречи, затруднялись выделить главную тему разговора. Как отметил эксперт Гия Вольский, были затронуты все темы от сельского хозяйства до прав женщин. Сам Иванишвили был немногословен и не очень конкретен. Глава Ассоциации молодых юристов Тамар Чукашвили рассказала об озвученных бизнесменам планах по участию в будущих выборах.
Были общие мысли о том, что законодательство очень важно и что он сделает все, чтобы прийти во власть. Это основное, что было сказано. Но конкретно о том, что он думает о недостатках этого законодательства или какие шаги намерен предпринять, об этом он не говорил. Он упомянул, что намерен подготовить до 60 тысяч наблюдателей к выборам. Но что именно он подразумевал под этим, сказать не могу.
На встрече был затронутый вопрос гражданства Иванишвили. Как заявил его адвокат Эка Беселье, через несколько дней завершится процедура отказа Бедина Иванишвили от российского гражданства, после чего он намерен обратиться с прошением о гражданстве к президенту страны. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Как ожидается, сегодня в Афинах будет названо имя нового премьер-министра, который возглавит временное правительство до досрочных парламентских выборов. Подробности у Александра Гостева.
Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу в воскресенье согласился уйти в отставку в связи с формированием до предстоящих выборов правительства национального единства. Решение было принято на официальной встрече президента страны Карлоса Папулиаса с Папандреу и с Антонисом Самарасом, лидером основной оппозиционной партии Греции «Новая демократия», занимающей правоцентристские позиции. На отставке с поста премьера главы социалистической партии ПАСОК Георгиоса Папандреу категорически настаивала оппозиция, обвиняющая его правительство в экономическом кризисе и в подписании на невыгодных условиях договоренностей с Европейским Союзом о предоставлении финансовой помощи в обмен на значительное повышение налогов и жесткие меры по сокращению бюджетных расходов и зарплат служащих госсектора. Новое коалиционное правительство должно быть сформировано в течение недели. Его главной задачей по итогам переговоров станет именно ратификация соглашений саммитов Европейского Союза в Брюсселе 23 и 26 октября. Тогда Греции, которой грозит дефолт из-за государственного долга примерно в 350 миллиардов евро, было решено предоставить второй пакет помощи в размере 130 миллиардов евро, а также списать почти половину греческих долгов, около 100 миллиардов евро, иностранным частным банкам. Кандидатуры будущего премьера и членов его кабинета утверждаются сегодня на встрече Георгиоса Папандреу с Антонисом Самарисом. В числе претендентов называются имена Лукаса Пападемоса, бывшего заместителя председателя Европейского Центробанка, и нынешнего министра финансов Греции Евангелоса Венизелоса, который, судя по сообщениям из Афин, как минимум сохранит свой нынешний пост в будущем временном кабинете. Вот что заявил вчера лидер оппозиционных правоцентристов Антонис Самарас после переговоров с Георгиосом Папандреу в присутствии президента Папулиаса.
Надеюсь, что новое правительство будет сформировано в кратчайшие сроки, если нам удастся обо всем договориться с Папандреу. В первую очередь о личности нового премьер-министра, которая устраивала бы все стороны. Мы не собираемся препятствовать диалогу, но и не станем отказываться от важнейших принципов.
Наблюдатели отмечают, что новое временное правительство сформирует правившее до сих пор ПАСОК Георгиуса Папандреу и новая демократия Антониса Самараса, так как две другие греческие политические силы, пользующиеся заметной, хоть и меньшей поддержкой в обществе, коммунистическая партия и коалиция радикальных левых, отказываются идти на какие-либо переговоры с, как они заявляют, капиталистическими палачами. Георгиос Папандреу и Антонис Самарас договорились также, что досрочные парламентские выборы в Греции пройдут, скорее всего, 19 февраля. Причем Папандреу настоял на том, что голосование состоится лишь после одобрения Афинами условий нового пакета финансовой помощи со стороны Европейского Союза. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Время региональных новостей, и с ними из пражской студии Олег Кусов.
Соглашение между Тбилиси и Москвой по вопросу о вступлении России во Всемирную торговую организацию будет подписано 10 ноября. Об этом сегодня объявила заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. Таким образом, стороны приняли компромиссные условия, предложенные Швейцарией, которая выступала посредником на переговорах. Соглашением определяется порядок мониторинга грузов на границе России с де-факто республиками Абхазии и Южной Осетии, независимость которых Москва признает, а Тбилиси нет. Согласованные вариант предусматривает, что на де-факто границе России с этими республиками будут размещены международные наблюдатели. Для приема ВТО России нужно было согласие всех членов организации. Грузия согласилась только на днях. Теперь вопрос о вступлении России в ВТО будет вынесен на министерскую сессию организации 15 декабря. В центре Тбилиси в понедельник состоялась акция протеста оппозиционной лейбористской партии Грузии с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Митинг у здания парламента был приурочен к 4-й годовщине разгона оппозиционной манифестации частями спецназначения МВД Грузии 7 ноября 2007 года. Несмотря на непривычно холодную для осеннего Тбилиси погоду, на митинг пришли несколько сот человек. Акция протеста стала выступлением не только против президента Саакашвили и его команды, но и миллиардера Бидзина Иванишвили, недавно заявившего о создании оппозиционного движения. Исполнительный секретарь лейбористской партии ПАТА Джибладзе сказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода», что Иванишвили финансировал МВД и даже выплачивал премии бойцам спецназа, которые 4 года назад разогнали мирную манифестацию на проспекте Руставели. Лейбористы убеждены, что Иванишвили не имеет морального права считаться оппозиционером. Букмекерские конторы в России принимают ставки на результат выборов президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. Аналитики определили 4 кандидатов, которые числятся в фаворитах. Ими оказались Анатолий Бибилов, Алан Котаев, Георгий Кабизов и Вадим Схалребов, передает агентство «Осетия.ру». Ставки на победу распределились в соответствии с предварительным рейтингом кандидатов. Анатолий Бибилов 31%, Алан Катаев 29%, Георгий Кабисов 22%, Вадим Схаваребов 9%. Остальные кандидаты, в общем, набрали менее 5%. Первое заседание парламента Грузии в Кутаиси состоится 26 мая 2012 года. Об этом заявил президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе сегодняшней встречи с парламентским большинством. «Мы договорились, что первое заседание парламента в Кутаиси состоится 26 мая. И речь идет не только об одном заседании. Парламент будет готов проводить в этом городе и другие заседания», — заявил Саакашвили.
Спасибо. С новостями был Олег Кусов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня на главной площади Цхинвали неожиданно состоялся митинг в поддержку кандидата в президенты де-факто республики Анатолия Бибилова с участием высокопоставленных гостей из России. С подробностями Ганна Яновская.
Рано утром в Цхинвале пошел снег. Сначала не смело срывались редкие снежинки, но к 10 часам завьюжило по-настоящему, а днем разыгралась настоящая пурга. Несмотря на капризы погоды, утром уже рабочие на заснеженной центральной площади хлопотали вокруг сцены, используемой во время больших праздников и торжеств. Никто не знал, какое событие власти намерены отметить на сей раз. Поползли слухи о том, что готовится концерт в поддержку кандидата в президенты Анатолия Бибилова. Однако государственное телевидение республики бегущей строкой приглашало граждан на представление, организованное Министерством внутренних дел Российской Федерации. Ближе к вечеру стало ясно, что все не так-то просто. К площади стали подтягиваться люди с плакатами «Наш выбор Анатолий Бибилов», «Осетинский прорыв». Народу собралось немало по меркам Цхинвала, порядка 200 человек. У организаторов мероприятия явно имелись и средства, и время для подготовки митинга. Они не поскупились на наглядную агитацию. Флаги, кепки, транспаранты отпечатаны типографским способом. Все с именем одного кандидата. Здесь же на площади раздавали и посвященную Бибилову газету. Участники митинга хорошо понимали, зачем пришли и за кого стоят.
А зачем вы сегодня пришли сюда?
Поддержать Бибилова Анатолия. Желаю ему, чтобы он стал нашим президентом. После Кукуева Эдуарда Джабевича мне, конечно, жаль, что он нас оставляет как президент. Но я надеюсь, что станет помощником вновь избранного президента.
Кто тут собрался?
Тут собрались учащиеся школ, студенты, учителя, просто граждане республики. И нам погода не страшна.
Когда митингующие заполнили площадь, на нее внезапно вырулил кортеж правительственных машин. И завеса пала, карты открылись. К народу вышел сам кандидат в президенты Бибилов, а с ним и действующий президент республики Эдуард Кокойте. В сопровождении высокого гостя из Москвы, председателя комитета по международным делам Госдумы, членом фракции «Единая Россия» Константином Косачевым. То, что Бибилов является креатурой Кремля, в Южной Осетии знали уже давно, но сегодня впервые чиновник из России заявил об этом прямо и во всеуслышание.
Я могу сказать вам, что мы, безусловно, поддерживаем тот выбор, который сделала республиканская партия «Единство», выдвинув своим кандидатом в президенты Анатолия Ильича Бибилова. Мы поддерживаем этот выбор и потому, что в программе кандидата в президенты Анатолия Ильича Бибилова сформулированы самые главные, самые важные для Южной Осетии цели и задачи. Но мы поддерживаем этот выбор еще и потому, что в этой программе кандидата в президенты Анатолия Ильича Бибилова есть очень важные для всех нас слова «Единство с Россией».
Косачев зачитал обращение от имени председателя партии «Единая Россия» Владимира Путина, который тоже нашел теплые слова для кандидата Бибилова. Внезапно и президент республики, который в последнее время весьма неодобрительно высказывался о кандидате и явно лишил его статуса преемника, вновь вернул Бибилову свое расположение.
Мы для всех создаем одинаковые условия, но есть наши симпатии, есть наша партийная дисциплина, есть решение высшего совета нашей партии, съезда, для того, чтобы выдвинуть Бибилова Анатолия Ильича кандидатом в президенты Республики Южная Осетия.
Пожав крепко руку Бибилову, Кукуйте занял место рядом с ним, продолжив слушать других гостей, как из России, так и из братской Северной Осетии. Поддержать кандидата от партии «Единство» в Цхинвал приехал и глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров. Среди хозяев и гостей столицы, чествующих кандидата, царило редкостное и давно невиданное в Цхинвале единодушие. Анатолий Бибилов – единственный достойный кандидат на президентское кресло. В ряды симпатизантов затесался и недавно смещенный с должности председателя парламента лидер партии коммунистов Станислав Кочиев. Такая атмосфера воодушевила и самого преемника, который пообещал осуществить осетинский прорыв и обеспечить всеобщее процветание. Когда начался обещанный концерт, людей на площади поубавилось. Официальная часть, длившаяся более 2 часов, видимо, утомила и подморозила сторонников кремлевского любимца. Люди стали расходиться. Но для самых стойких концерт продолжается и в эти минуты. Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа».
Планируется ли участие международных наблюдателей в выборах в самопровозглашенной республике Южная Осетия? В Цхинвале высокопоставленные чиновники уже огласили две прямо противоположные версии ответа на этот вопрос. В противоречиях попытался разобраться наш корреспондент Алан Парастаев.
Сегодня утром из Владикавказа мне позвонил Ахсар Кочи, бывший прокурор Республики Южная Осетия, а ныне, как он себя называет, непримиримый и наиболее последовательный оппозиционер. И с этим трудно не согласиться. Вот что он мне сказал.
На российском телеканале «Вести» круглосуточно прямо заявила, что в выборах президента Рио не будут участвовать иностранные наблюдатели. Весь вопрос заключается в том, что, безусловно, выборы будут сфальсифицированы.
Я бросился искать в интернете все, что касается выступлений главы ЦИК Беллы Плиевой о международных наблюдателях на выборах. И вот что я нашел на сайте ОСРадио. ЦИК Южной Осетии уже пригласил в качестве наблюдателей на выборы своих коллег из российского центра избиркома во главе с Владимиром Чуровым, а также представителей ЦИК Приднестровья, Абхазии и Северной Осетии, говорит корреспонденту ОСРадио Белла Плиева. И добавляет, правительство, администрация президента и парламент Южной Осетии также приглашают наблюдателей по своей линии. Конец цитаты. Для пущей уверенности я связался с ЦИКом Южной Осетии.
Будут ли иностранные наблюдатели допущены?
Ну, наверное. Будут, предполагаем, по крайней мере.
Ограничений каких-то нету, да?
Нет.
Мне удалось скачать в интернете тот самый материал, на который ссылался мой утренний собеседник Ахсар Кочиев. Это был специальный репортаж о выборах в Южной Осетии корреспондента телекомпании «Россия Вести» в Северной Осетии Алании Натальи Гудиевой. Однако ситуация от этого не стала более ясной. По поводу наблюдателей, судя по всему, корреспондент беседовал с самим президентом Южной Осетии.
А вот международных наблюдателей на выборах не будет, заявил на этой неделе президент республики Эдуард Кукойте.
То есть избирком Южной Осетии разрешает иностранным наблюдателям приезжать в Южную Осетию, а вот президент той же самой республики заявляет, что иностранных наблюдателей не будет. Или, как сказал Ахсар Кочиев, президент считает, что Россия, Приднестровье и Абхазия не являются иностранными государствами. Либо под иностранными подразумеваются наблюдатели из европейских стран. Вообще в отношениях ЦИК и президентов это не единственная неясность. Скажем, прошлую неделю в Южной Осетии находились представители одной из известных независимых международных организаций по наблюдению за выборами CIS EMO. ЦИК Южной Осетии к их визиту не имел никакого отношения. Они даже не посетили. ЦИК, это звучит странно, так как в CIS EMO входят такие известные и уважаемые власти Южной Осетии люди, как Модест Колеров, Джулетто Кьеза, а возглавляет ее Алексей Кочетков. Возможно, CIS EMO приехали по приглашению еще одного члена этой организации Давида Санакоева. Дело в том, что Давид уполномоченный по правам человека при президенте Южной Осетии. А как мы уже смогли убедиться, особой координации действий в плане отношения к наблюдателям у президента, а соответственно у его уполномоченного и у Центральной избирательной комиссии не наблюдается. Поэтому и ездили CIS-овцы по Южной Осетии, не уведомив ЦИК. Алан Парастаев, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
По мнению экспертов, юго-осетинская оппозиция на выборах не смогла противопоставить ставленникам власти единого кандидата. Некоторые из кандидатов предлагали выдвинуть в качестве единого оппозиционного кандидата, находящегося в следственном изоляторе Алана Кочиева. Но и от этой идеи оппозиционеры быстро отказались. Тему продолжит наш корреспондент Жанна Тарханова.
Представитель предвыборного штаба Алана Кочиева Роберт Бязров убежден, что Алан Кочиев более других подходит для роли единого кандидата от оппозиции.
Критерий отбора единого кандидата должен быть только один. Его принципиальная позиция, его личностные качества, его профессиональные качества, способность его объединить вокруг себя всю нацию. В этом плане тот человек, который мог бы объединить оппозицию, это, к сожалению, человек, который сейчас находится под арестом, это Алан Кочиев. Человек, которого больше всего боится власть, именно его и держит под арестом.
Но объединяться вокруг подследственного кандидата оппозиционеры явно не торопятся. Лидер социал-демократов Дмитрий Тасоев уверяет, что готов снять свою кандидатуру в пользу человека, которого он сочтет профессионально более подготовленным к исполнению обязанностей главы государства.
Свою кандидатуру я могу снять лишь в том случае, если есть человек намного выше моих критериев, как личностных, так и вообще государственного управления.
Поскольку Тасоев кандидатуру не снимает, следовательно, среди кандидатов он пока еще не встретил такого выдающегося человека. Отсутствие единого кандидата выгодно юго-осетинским властям. Более того, по мнению экс-спикера парламента Станислава Кочиева, власти целенаправленно раскалывали оппозицию. Кандидат в президенты, лидер партии ИРОН Джемал Джикаев рассказал мне, что недавно на правах старшего по возрасту он собрал у себя себя дома остальных оппозиционных претендентов, чтобы определиться с возможным единым представителем оппозиции. На встречу явились 12 из 17 претендентов, но ни один из них не выразил готовности добровольно сойти с дистанции, говорит Джемал Джикаев.
И сегодня, говорю, вот официально, если объединяться, а скажут, вот один человек, вот этот, я готов снять свою кандидатуру. С чем я шел сюда, избавиться вот от этой команды власти, что вот многие говорят здесь, если бы он хоть нормально ушел, нормально, ну встал, сказал, извините, ребята, я что мог, то и сделал. Если я ошибался, ошибался. Сейчас я ухожу, а вы сделайте, пожалуйста, выбор, на кого хотите. И уйди, клянусь, его бы простили.
По мнению экспертов, шансы нестройного оппозиционного хора выступить на выборах серьезно крайне сомнительны. Однако ситуация все еще может измениться. До выборов остается 6 дней. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Предвыборная агитационная кампания в Южной Осетии вступает в ключевую фазу. Помимо дебатов и выступлений на местном телевидении, в печати, кандидаты активно прибегают к наружной агитации. Возможно, у них в этом оказались неравные права, рассказывает наш корреспондент с Хинвали Зарина Санакоева.
Согласно законодательству, вся предвыборная кампания кандидата, в том числе и агитация, должны финансироваться с его специального банковского счета. Сумма на агитацию ограничена, но неравномерна. Например, кандидат от политической партии имеет право потратить на агитацию 1 100 000 рублей, тогда как кандидат от инициативной группы 550 тысяч, то есть в два раза меньше. По мнению кандидатов в президенты Мираба Чигоева, это несправедливо и ставит участников предвыборной кампании в неравные условия.
Фактически это означает, что сегодня самое активное участие в выборах принимают люди, которые сами уже имеют значительные денежные средства по тем или иным источникам. Или за их спинами стоят жирные коты, которые их обеспечивают финансы. Таких кандидатов у нас несколько человек. Вот они и ведут основную избирательную кампанию. Это и вывески, это и растяжки, это и билборды.
Другой кандидат, Аламплиев, в свою очередь, считает несправедливым и использование административного ресурса. Аламплиев не скрывает, что имеет в виду поддержку Анатолия Бибилова, правящей партии «Единство».
Ясно, что административный ресурс используется не для всех одинаково. Учитывая то, что один из кандидатов выдвинут от партии «Единство», кстати, почему-то принято решение о том, что общая сумма, потраченная на кандидата, который выдвинут от партии, представленной в парламенте, может быть в два раза больше того, что имеют возможность истратить кандидаты от инициативных групп. Я думаю, что это неправильно.
В то же время все кандидаты могут купить время на государственном телевидении республики сверх выделенного им бесплатного лимита. Трансляция 30-секундного ролика стоит 550 рублей, а чтобы ролик изготовить, надо заплатить телевизионщикам еще 1500 рублей. Кстати, на тех же условиях свои рекламные ролики заказывают, например, владельцы магазинов, пытаясь быстрее реализовать свой товар. Но для кандидатов в президенты есть и ограничения. В день он имеет право купить не более 5 минут эфирного времени. Нашлись и такие кандидаты, которым денег на рекламные ролики оказалось не жалко, говорит сотрудница ГТРК ИР Елена Кумаритова.
Два кандидата в данный момент лидируют насчет этого. Это у нас Кутаев Алан Шутаевич и Бибилов Анатолий Ильич. Самую большую активность вот проявляют пока эти два кандидата.
Бесплатное время предоставляется кандидатам в рамках теледебатов, которые ежевечерне проходят в прямом эфире. Не все кандидаты принимают в них активное участие. Например, каждый вечер телевизионную трибуну используют Алла Джоева, Дмитрий Тасоев и Вадим Схавребов. Есть и такие, кто полностью игнорирует дебаты. Это, например, Владимир Келихсаев и Алан Кутаев. Впрочем, Алан Кутаев все же появляется на экране, но в перерывах во время дебатов в своем агитационном ролике. Кстати, Алан Кутаев – это единственный кандидат, который заказал свой ролик приглашенным пиар-технологам, а не сотрудникам местного телевидения. Насколько действенным оказалась предвыборная агитация кандидатов, будет ясно уже через неделю. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
«Эхо Кавказа».
Отставки президента Грузии Михаила Саакашвили потребовала сегодня лейбористская партия. Акцию перед парламентом Грузии лейбористы назвали осенью неповиновения и приурочили к событиям 4-летней давности. Именно в этот день, в 2007 году, полиция разогнала многотысячную акцию протеста оппозиции в центре Тбилиси. В тот же вечер спецназ устроил погром в телекомпании «Меди», после чего она прекратила вещание, рассказывает Мзия Парисишвили.
Традиционными призывами идти вперед к светлому будущему Грузии организаторы акции старались обогреть примерно 150 ее участников, изрядно замерзших под неожиданным снегом с дождем. Лейбористы еще месяц назад объявили о начале активной кампании «Осень неповиновения» 7 ноября. Однако желающих требовать в непогоду отставки президента Грузии Михаила Саакашвили оказалось мало. Люди в основном преклонного возраста, укрываясь от дождя под полиэтиленом, аплодировали выступающим с трудом. Лишь лидер лейбористской партии Шалван Аталашвили сумел ненадолго оживить картинку происходящего. Выразив сожаление по поводу малочисленности акции, он раскритиковал ту часть оппозиции, которая надеется сменить нынешнюю власть путем выборов.
Пока Саакашвили и Мирабишвили сидят в своих кабинетах, в Грузии не будет свободных выборов. Грузию спасет лишь наша идея, вокруг которой мы объединены. После осени неповиновения наступит зима и весна неповиновения. И обязательно в один из таких сезонов неповиновения не станет у власти Саакашвили.
Тем не менее, пылкая речь главного лейбориста Грузии не внесла ясности в то, каким путем может быть достигнута отставка Саакашвили. Поэтому и особого оптимизма среди участников акции тоже не наблюдалось. Вот что говорит 60-летняя Цицино.
Пока у Саакашвили есть сторонники, и пока его финансируют, он не уйдет. Вот если бы Саакашвили никто не помогал, тогда бы он ушел.
Собраться перед зданием парламента 7 ноября другие представители оппозиционного спектра не сочли нужным. Свободные демократы и новые правые в этот день подались в регионы встречаться с населением. Что касается республиканцев, то, по словам представителя этой партии Тины Хидашели, о событиях 7 ноября сказано много, и все выводы уже сделаны.
Разгон митинга 7 ноября, так же, как и 26 мая, для следующих властей станет тестом на демократичность. Смогут ли они довести до конца расследование этих событий и тем самым искоренить насилие со стороны государства и полную безнаказанность за это?
Ноября 2007 года полиция с применением водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль разогнала акцию протеста на проспекте Руставели и Нарике. В тот же день полиция ворвалась в здание телекомпании «Имеди». По утверждению властей, канал «Имеди», принадлежавший грузинскому олигарху Бадри Патаркасишвили, призывал население к захвату власти и поэтому был разгромлен. По данным Министерства здравоохранения Грузии, во время разгона митинга пострадало более 500 человек. Среди них были и полицейские. Сегодня два участника этих акций, Мелор Вачнадзе и Леван Гогича, в знак протеста объявили однодневную голодовку в тюрьме. Их обращение распространило общественное движение «Ара», что означает «нет». Заключенные протестуют против того, что события четырехлетней давности до сих пор не расследованы, и никто из представителей силовых структур не понес наказание. По утверждению нескольких НПО, после разгона в тюрьмах по политическому признаку отбывают срок десятки участников акции. Власти категорически опровергают эти обвинения. Более того, парламент Грузии отказался от создания временной следственной комиссии по изучению событий 7 ноября 2007 года и 26 мая 2011 года, на чем настаивала оппозиция. По заявлению властей, виновные уже понесли наказание. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И все же день 7 ноября ассоциируется у граждан Грузии не только с разгоном митинга в 2007 году, но и с советским праздником. Многие его не забыли, хотя эмоции он сегодня вызывает разные. Наш корреспондент Беслан Кмусов опрашивал жителей Тбилиси.
Моя врач.
Сегодня 7 ноября. У людей с чем этот день ассоциируется?
С праздником, по-моему.
Революция 17-го года вы имеете в виду?
Да, наверное.
Скажите, а вот у вас какие воспоминания, может быть, о Советском Союзе?
Не очень хорошие. Не очень приятные, так что...
Скажите, 7 ноября – это действительно праздник?
По-моему, больше день трагедии. Это стало причиной, да, гибели, наверное. Но эпоха тоже изменилась, так что все вместе.
Скажите, а вот еще 7 ноября, 4 года назад, был разгон митинга. Как считаете, он символично или нет?
Символично.
И у людей этот день с чем ассоциируется?
Прежде всего, разгон митинга.
Вот за эти 4 года что-то изменилось? Эти митинги имели какое-то значение для жизни города?
Конечно, имели. Очень много что изменилось. К лучшему. Может, и власть начала, может, и люди уже осознали, что с митингами на улице выходить, кричать не надо. Лучше за столом сидеть и за столом решить все.
А вот в 17 году, тоже 7 ноября, может быть, если в то время тоже люди поняли, что есть гражданская ответственность и можно решить все мирно.
Тогда совсем другое время было. Тогда люди голодные были, нищие были, необученные. Это привело к революции. А сейчас уже идет к лучшему. И революции, конечно, не ожидаем.
7 ноября, это дата.
А, вы хотите вспомнить старые времена, когда это шло? Ну, не знаю, знаете, мне трудно на эти вопросы такие отвечать. Ну, а состоялись же тогда совсем по-другому. Мы были пионеры, что-то общее, коллективизм был такой. А сейчас, ну, сейчас как-то немножко все по-другому это воспринимается людьми.
Для вас лично этот день...
Скорее всего, перелом эпохи, это мне кажется.
4 года назад, 7 ноября, был разогнан митинг. Насколько тбилисцы это помнят?
Это очень большая боль для всех была. Потому что для нас это было как-то очень неожиданно, честно говоря, такая реакция. Понимаете, никогда это когда посмотришь по телевизору, где-то во Франции происходит, или кто-то делает где-то, а вот это для нас как-то, в принципе, это не болезненно, всем не воспринималось.
Скажите, вот появилось, может, больше страха или, может быть, больше любопытства, а что же реально происходит в политике?
Неизвестности. Все сейчас думают, что же дальше будет.
7 ноября. Этот день чем больше ассоциируется у вас? С революцией 17 года или 2007 год, когда митинг разогнали?
Правду говоря, и одним, и вторым.
Для вас вот революция 17 года, что это?
Трагедия.
Ваши старшие, они как помнили после революции?
Вы понимаете, время шло, цивилизация улучшалась, как понять. И условия улучшались. Что в 17-м, что в 46-м. Лучше было в 46-м.
Скажите, а вот в 2007 году, как вы помните этот день?
Это мне напоминало время, когда звезды Комсомола, первого президента Грузии, свергли.
Вот что изменилось вот после 2007 года?
Правду говоря, наверное, нет, жизнь улучшилась. Посмотрите город, на что похож город. Улучшается, краще стало город. Но знаете, ни страх, ни радость, просто равнодушие более-менее. И с одной стороны государственной, и с оппозиционной стороны. Люди уже не верят ни одному, ни другому.
Жителей Тбилиси на улицах города опрашивал наш корреспондент Беслан Кмузов.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И вновь о событиях де-факто республики Абхазия. Там практически завершено формирование правительства, и аналитики уже активно обсуждают его потенциал. Больших сюрпризов Александр Анклав не преподнес. В основном чиновники лишь перекочевали из одних кресел в другие. А потому ждать глобальных перемен не приходится. Такое мнение высказал моему коллеге Демису Паландову наш постоянный комментатор из Сухуми Инал Хашик.
Правительство в Абхазии, судя по всему, уже практически полностью сформировано. Все министерства имеют своих глав. Можно уже подвести какой-то итог, сказать, какие есть сильные, какие слабые стороны этого правительства, на что оно вообще способно.
Нового правительства ждали больших сюрпризов, но так получилось, что в нынешнем правительстве люди, которые получили министерские портфели, они так или иначе находились в самой системе власти. Кто-то работал там замминистром, кто-то работал в структурах власти, был депутатом парламента и так далее. Единственное новое лицо – это все-таки Даур Начкеби, писатель. Это один из ближайших соратников в свое время, когда Анклав возглавлял оппозиционное движение Айтайра. Даур Начкеби был одним из его самых доверенных лиц.
Ну, а в неком целом эта команда способна на какие-то реформы, на модернизацию?
Я думаю, вот от того, что эти люди в основной своей массе долгие годы работали в правительстве, это, наверное, может быть, и есть минус того, что с реформами будут проблемы. Мне кажется, у этого правительства явно не хватает креативности. О реформах точно говорить не приходится, да и, в принципе, и сам президент особо не акцентирует готовности проводить эти реформы. С другой стороны, вот это отсутствие креативности, оно, наверное, сделает это правительство такой рабочей лошадкой, которая будет вести эту линию Александра Анклава по сосредоточению всей власти в одних руках.
Вообще, какая атмосфера сейчас в Абхазии? Ведь Анклав в ходе своей гонки представал в роли такой жесткой руки, да, и мы видим какие-то новости о том, что возбуждаются уголовные дела, есть вот ощущение того, что вот как бы наводится порядок?
Ну, конечно, какое-то шевеление пошло. Но единственное, что тревожит, наверное, если вот так проследить все эти уголовные дела, которые заводятся Генпрокуратурой, они так или иначе можно увязать с итогами президентских выборов. Фигурантами этих дел, как правило, являются сторонники основного соперника Александра Анклаб на этих выборах, Сергея Шамба. Вот когда порядок будет наводиться не только среди сторонников Сергея Шамба, но и среди тех, которые окружали Александра Анклаб, наверное, можно будет тогда сказать, что это системный порядок.
Это был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. С ним беседовал Демис Паландов. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.